Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы встретитесь с писателем и публицистом Юрием Юрьевичем Воробьевским, который расскажет о своей новой книге «Царь, змееборец». Затем в нашем эфире передача из цикла «Домашняя церковь». На вопросы наших радиослушателей отвечает известнейший и любимейший духовник, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Акулово протоиерей Валериан Кречетов. Завершает этот час традиционно литературная страничка. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха». Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире Православное радио Радонеж. В нашей студии писатель и публицист Юрий Юрьевич Воробьевский.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Юрий Воробьевский. Сегодня мне хотелось бы продолжить беседу о том, что мы называем первой глобальной войной. Войной с Наполеоном, в которой наш император Александр Благословенный выступил поистине как царь-змееборец. Осмысление этого, собственно, звучит уже в указе Священного Синода от 1806 года. В нем заявлено, что Наполеон, отринув мысли о правосудии Божием, мечтает в буйстве своем с помощью ненавистников имени христианского похитить, о чем каждому человеку и помыслить ужасно, священное имя Мессии. Амбиции этого Хлестакова стали ясны уже после его бесславного египетского похода. Еврейская энциклопедия пишет, что Наполеон стал играть роль еврейского мессии и заявил, что прибыл в Палестину для восстановления Иерусалима и Иудеи. И, приглашая их, евреев, под его знамя, обещал им реставрацию Иерусалимского храма во всем его блеске. Существуют на еврейском, французском, немецком, итальянском языках многочисленные гимны, составленные раввинами, светскими лицами в честь Наполеона Бонапарта. Хасиды в Польше пытались с помощью магических ритуалов передать Наполеону великую силу. Сила, с которой лицом к лицу встал русский царь-змееборец, была поистине великой. Предтеча Антихриста, или, согласно иудейской традиции, Машиаха, шел на Русь. Между прочим, читаем мы в книге «Основные течения в еврейской мистике», ивритское слово, обозначающее змея, «нахаш», имеет то же численное значение, что и число «мессия» – «машах». Змей, обвивающий кольцом всю землю и кусающий себя за хвост – «уроборос» – вот мистический символ глобализма. Наполеону принадлежат многие слова, которые вполне могли бы быть высказаны главным глобалистом будущего – Антихристом. Покой в Европе может быть водворен только воцарением одного императора, одного главы, у которого под начальством будут короли, который распределит государство между своими наместниками. Речь шла, конечно, не только о власти светской, цитируем дальше. «Если бы я вернулся из Москвы победителем, я заставил бы папу позабыть о светской власти, я сделал бы из него просто идола, а сам руководил бы религиозной жизнью, как и политической». Столь дерзкая похоть власти у Наполеона, отмечают православные исследователи, имела, конечно, признаки антихристианской демонической гордыни, а его победы и исключительное военное везение, удивлявшее всю Европу, объяснялись, видимо, не только полководческим талантом, но и помощью соответствующих духовных сил, к которым он обращался. В связи с этим хочется вспомнить слова графа де Местра, написанные им накануне Бородина. «Я боюсь только его дьявола-хранителя, который постоянно помогает ему выбираться из самых тяжелых передряг». В 1887 году в Париже мизерным тиражом вышла книга Альфреда Сюдра «Тайна 1812 года». В ней, со слов участников кампании, в частности генерала Виктора Дестю де Тросси, говорилось: «В 1812 году в Москву был отправлен фургон с императорскими гербами под эскортом легкой кавалерии. Эскортом командовал некий Демулен. В фургоне находились одеяния и украшения, которые надевал Наполеон во время коронации. Там же, со слов неназванного генерала, сообщается: «Мне сообщили по секрету, что Наполеон после подписания мира в Москве собирается устроить в Кремле пышную церемонию, во время которой, облаченный в императорскую мантию, он был бы провозглашен своими маршалами, офицерами и армией, императором Запада, главой Европейской конфедерации». Играя свой пафосный спектакль, Наполеон ждал русских бояр с ключами от Москвы. Войти было кому. Но и эта часть фарса не удалась. Назначая Ростопчина губернатором Москвы в 12 году, государь дал ему неограниченные полномочия. У него были чистые листы с царской подписью в том числе. Пользуясь властью, Ростопчин высылал из Москвы всех московских розенкрейцеров, среди которых были вельможи и сенаторы. Некоторые пытались остаться в Москве до прихода Наполеона. Дело в том, что Бонапарт в 1800 году получил в Египте высший титул ордена розенкрейцеров – император – во время церемонии в одной из пирамид. это посвящение стало его первой коронацией. Тем не менее, опустошенная и сожженная Москва не могла быть местом коронации императора Вселенной. Наполеон и его армия оказались в ловушке. И вот, наконец, начинается бесславное отступление бывшей великой армии. И здесь в последний раз мы встречаем упоминание об императорских регалиях. Генерал русской армии, французский эмигрант граф Лонжерон, оставил пятитомный мемуар. Есть в них такое свидетельство. В 5 верстах от Вильны, по дороге на Ковно, французы бросили свои последние повозки, среди которых был личный фургон Наполеона. В нем были найдены портфели с бумагами, его одежда, ордена, скипетр и императорская мантия, в которую, говорят, облачился какой-то казак. Нам было не привыкать к подобным метаморфозам. В 1820 году Александр писал из Европы в Петербург княгине Софье Мещерской замечательные слова: «Мы заняты здесь важнейшей заботой, но и труднейшей также. Дело идет об изыскании средств против владычества зла, распространяющегося с быстротой при помощи всех тайных сил, которыми владеет сатанинский дух, управляющий им. Это средство, которое мы ищем, находится, увы, вне наших слабых человеческих сил. Один только Спаситель может доставить это средство своим божественным словом». В этих словах слышится, конечно, разочарование в идее Священного Союза, призванного по мысли Александра объединить Россию, Австро-Венгрию и Пруссию в борьбе против революционной гидры. Уже тогда становилось ясно, привитый русскому царю прекраснодушный мистицизм западного разлива – инструмент западной же политики. Приготовление мирового зла требовали адекватного, духовного ответа, изыскание новых средств для борьбы с этим самым злом. Современный исследователь пишет о поистине апокалиптическом масштабе этой борьбы. Исторический путь церкви связывается в Священном Писании с бегством от преследующего змея и победой над ним. Это Откровение Иоанна Богослова. Итак, царское служение есть подвиг змееборчества, есть постоянное противостояние неправедному употреблению священной власти. Эта борьба проходит на 2 уровнях. Внешне это политическая борьба с посягающими на древнее наследие монарха. Внутренний аспект этой борьбы заключается в противостоянии древнему змею в самом себе. Кстати, после победы над французами и их союзниками архимандрит Фотий Спасский писал императору: «Плотского Наполеона ты победил, теперь предстоит тебе победить Наполеона Духовного». Помните, что выход Федора Кузьмича, назвавшегося безродным бродягою, его выход в мир был связан с 1836 годом. Этот рубеж не случайный. В выборе 1836 года, как срока перехода к новой ступени подвижничества, по-видимому, сыграла свою роль определенная осведомленность Александра Благословенного о трактовке мистиками особого значения этого года, в силу которой можно было ожидать активных действий со стороны масонов, и возникала потребность усилить свои молитвы и защиту веры и Отечества. Архимандрит Фотий Спасский писал, что 1836 год – это, ну, типичная каббалистическая комбинация цифр. 3 шестерки – 18 сумма, и 6 6 – 36 – 1836 год. «Общество иллюминатов», – писал архимандрит Фотий, – «всячески старается к 1836 году сделать приготовление, аки бы к учреждению единого царства Христова. Ибо в 1836 году, по их замыслу, все царства, церкви, религии, гражданское устройство и всякое устройство должны быть уничтожены». Да, такая жертвенная по своей сути духовная победа, уход с трона и старчество в Сибири состоялась. Только 3 подобных случая знает мировая история. Во-первых, 19 ноября 1825 года, дата, которую было приказано считать датой смерти Александра Благословенного, по святцам это день памяти раннехристианского святого индийского царевича Иосафа, который оставил свой трон и ушел в пустыню к своему старцу Варлааму. Известен, кроме случая с Александром Благословенным, только еще один такой же пример. Это пример императора Византии Иоанна IV Кантакузина, который оставил трон, ушел на Афон в монастырь Ватопед, и какое бы вы думали имя он принял в монашестве? Конечно, Иосафа. Вот какая преемственность существует. Духовная победа Александра, победа невероятного смирения, молитвы, конечно же, спроецировалась вовне и произвела благое действие на огромных территориях. Потому что роль православного царя в мировой политике, в мировых военных делах, вне всякого сомнения, огромна. Но когда государь становится таким подвижником, я думаю, что все это возрастает уже в геометрической прогрессии. Это благое действие. Мы, конечно, не можем сказать, как изменился бы ход истории, если бы не молитвенный подвиг императора-отшельника. Но готовившееся зло смогло выползти на поверхность только к 1848 революционному году. Молитвенными усилиями потаенного царя и других праведников земли русской наше царство получило еще время для накопления таких духовных богатств, которыми надлежит еще воспользоваться всем нам. Недавно Россия воздвигла памятник Александру I у стен Кремля в Александровском саду. Раньше, кстати, люди, так сказать, политические, знающие расклады, говорили, что этот проект невозможен. Но вот, слава Богу, возвращаются державные нотки в российский государственный голос. Нам бы еще глаз молитвы усилить, и тогда убогий старец Федор вернется императором Александром, победителем Наполеона, телесного и духовного. Кстати, вот эта тема, разные аспекты подвига змееборчества в современном мире, как вы понимаете, очень актуальны с учетом глобализации всего того, что происходит вокруг нас. Это тема моей будущей книги, Бог даст, она появится осенью. Но пока мне хотелось бы пригласить вас на свои творческие встречи, на выставку. Она проходит с 18 по 24 апреля во втором павильоне Сокольников. И можно будет продолжить более подробно эту и другие темы на этих творческих встречах. Благодарю вас за внимание. С Богом! У микрофона был Юрий Воробьевский.
В нашей студии был писатель и публицист Юрий Юрьевич Воробьевский. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72-92. Домашняя церковь. Православная семья в современном мире. Беседы с духовником. На вопросы отвечает протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Покровского храма в селе Акулово Одинцовского района.
Если вернуться к началу века, то мы же помним по литературе, по Чехову, например, что, скажем, там роман какой-то курортный, как «В даме с собачкой», становился в русском обществе в то время уже, если не нормой, то, во всяком случае, он не осуждался, его не воспринимали как тяжкий грех. Можно ли связывать то, что происходило в русском обществе тогда, вот это отношение к семье, к малой церкви, с будущей катастрофой государства российского?
Это без сомнения так. Потому что, вы знаете прекрасно, это всем известно, что кроме всевозможных мудрствований Льва Толстого, одним из самых страшных было соблазнов его произведений – это отношение к семье. Конечно, идеал Татьяны Лариной – «Я вас люблю, чего же более, но я другому отдана, и буду веком верна». Это совсем был забыт. И действительно, то, что происходило с семьей, ведь это же происходит во всем мире. Да, Слава Богу, у нас православная церковь. Но люди-то все равно живут в этом же мире, бывают за границей. А есть такая статистика, что в некоторых странах, в Европе, 40% детей рождается вне брака. Разводы тоже довольно большой процент. Ну, а что касается того, что действительно, что это семья, это то, как малая церковь, что должно сохраняться до последнего времени, до пришествия Христова, это нам дан пример царской семьи для всего мира. Самое удивительное, что эта семья интернациональная. Когда говорят, вот там все, говорят, характер не сошлись, там ни национальность, ни характеры не являются причиной. Нет. Причина является духовная причина. Отсутствие единого духа. Когда единый дух, вот как говорит свидетель Николай Сербский, когда дух Божий, тогда все. Это же люди вынуждены свидетельствовать истину. Есть такое выражение «не в духе». Когда муж или жена не в духе, значит, нужно в дух приходить. Каждый должен трудиться над собой. А то, что мы иногда употребляем выражение «мне пришла мысль», оно тоже имеет основание. Мысль приходит. Ну, пришла, так пусть идет дальше, если она не подходит. А вся беда в том, что у нас забывают простую истину, что чувство, как всякий дар, требует труда. Любовь – это дар, над ним нужно трудиться. Да, говорят, любовь прошла, не прошла, ты ее потерял, потому что над ней не трудился. А украл ее дьявол. Есть такое выражение, оно не совсем звучит правильно, что когда человек причащается, или там бывает в церкви, потом дьявол приходит похищать благодать. Он ее похитить не может. Но он старается человека ввести в такое состояние, чтобы он начал раздражаться, озлобляться, осуждать, чтобы он потерял благодать. Благодать отходит от него, потому что Бог есть любовь, и сущность человека, как сущность божества, должна быть любовь. И вот против этой любви идет война во всем мире, прежде всего в семье. И вот поэтому и сказал этот подвижник благочестия на Афоне: «Запомни, грядут времена, когда только любовь спасет нас. Учись растить в себе любовь. Все остальное грех хуже смерти. Только она жизнь. Мы пропадем, без любви пропадем». То есть вот эти слова «растить в себе любовь». Это то, что апостол Павел говорит апостолу Тимофею. Напоминаю тебе, возгревать дар, который в тебе через мое рукоположение. И нужно возгревать. Не охлаждать, а нужно возгревать. Вот возгреванием этой любви, этой, увы, немногие занимаются. А остудит ее старается враг, иногда нападая с другой стороны, на более слабого. И вот это как раз война-то, она идет, война против любви. И как раз на этом поприще-то часто люди, принимая вот это как что-то от лукавого, они как раз... Но с другой стороны, конечно, эти переживания, они вызывают страдания. Но удивительным образом отец Иоанн Крестьянкин, Царство Небесное ему, сказал: «Любовь несовершенна, если она не страдала. Без страдания нет ни подлинного счастья, ни истинной любви». И если мы обратим внимание, то в мире больше страдают лучшие люди. Потому что человек, которому на все наплевать, он грубый, такой бесчувственный. Он, конечно, и не страдает, как страдает тот, кто за все переживает. Но, как народ простой наш говорил, терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илья, потерплю и я. Поэтому вот это как раз терпение. А терпение-то – это тяготы друг другу носить. Это терпение, а самое главное – помощь Божия. Вот нужно помнить, что человек без Бога, как без Бога не до порога, он не сможет ни стяжать, ни возрастить любовь. Это не может. Поэтому действительно вот эти замечательные Иосиф Попович, слова его о любви. Любовь к человеку без любви Божией есть самолюбие. А любовь к Богу без любви к человеку есть самообман. Вот как раз именно часто страдает вот в этих таких раздорах самолюбие. Любовь она страдает, но по-другому страдает.
Батюшка, а вот действительно вы сказали о том, что только помощь Божия может возогревать любовь. Я иногда спрашиваю своих паломников, говорю, православные семьи ссорятся? Ссорятся. Ну, мы же ссоримся друг, иногда обижаемся друг на друга. Но обычно, когда обижены, то каждый из нас прав, считает себя.
А на самом деле не совсем так.
Подходим на исповедь вместе, то вот удивительное чувство. Вчера было раздражение, а когда покаялся и супруг, и супруга, каждый в отдельности, отходишь, тебя и Петрохили накрыли, грехи отпустили супруги, и вдруг на том месте, где было вчера еще раздражение, только еще большая любовь друг к другу. Это, наверное, и есть чудо помощи Божией, благодать.
Совершенно верно. Именно это благодать, таинство покаяния, таинство исповеди. Дело все в том, что как раз, вы говорите, каждый считает себя правым, на самом деле есть такое изречение, что в любом таком вот инциденте доля своей вины есть. Но кто-то сказал, интересно, а больше виноват тот, кто умнее. А в отношении вот того, что когда особенно раздоры, все никогда, все, это очень страшно слышать, потому что есть замечательное изречение. В ад каждый идет своим путем, а в рай можно войти только вместе.
Батюшка, отец Валериан, вот это чувство-то у многих исчезло. Мы перестаем чувствовать свою жену как свою половину, то есть чувствовать себя единым целым. Это, конечно, от недостатка нашей любви друг к другу происходит. Ну, что тут сделать?
Просить любви, союза любви, апостола, ответственных стенас, твоих верных рабов себе, тем крепко связав, твои эти заповеди, твои друг друга любить нецемерно, с твоей молитвы Богородицы, един человек лучше. Вот этот тропарь умножения любви, отец Сергий Мечев, всегда у них пели отца Сергия на Моросейке, это мне Царство Небесное Лен Владимир рассказывал всегда, что это у них было всегда. И у нас, по образу вот Моросейки, поют всегда этот тропарь, каждое слово. Она говорит, а что же поете вот у вас, там что-то раздор? Я говорю, если бы не пели, тогда бы разбежались бы уже. А так хоть терпим, ну как отец Сан-Кристиан сказал, говорит, как говорят, в Новом ковчеге. Это вот и волки, и зайцы, и сидели, а что, ты куда же денешься-то? Тут вокруг-то мушует море, тут друг друга не жрали. Поэтому, говорят, семья – это как ковчег. Нужно уж терпеть, хоть ты, может, и лев, а тут ягненок с тобой, и овечка там. Но нельзя кушать это, нет, это знаешь, погибнешь. Кстати, это образ остался ведь в природе до сих пор, вы знаете, наверное. Ну, как же. Когда бывает наводнение, вся живность сбегается на то на высокое место. И сидят там и зайцы, и волки, и лисы, пока вода не спрятала. Потом разбегаются. А уж потом уж там как-то. Ну, а мы сейчас в житейском море все плывем, поэтому наш каждого свой ковчег спасительный. Должны жить в мире.
Вы слушали передачу «Домашняя церковь». Беседы с духовником. На вопросы отвечал протоиерей Валериан Кречетов, настоятель Покровской церкви в селе Акулово Одинцовского района.
Не отними от меня.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM. Литературная страничка завершает этот час нашего вещания. Народный артист России Виктор Андреевич Никитин продолжает знакомить вас со страницами книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха».
Признак любви. Один из признаков любви – не раздражаться. Кто может действительно себе представить мать, раздражающуюся на своего грудного ребенка? Матери дается чувство особой любви, когда ее ребенок беспомощен. Но сколько есть матерей, которые и потом, когда дети их вырастут, тоже не раздражаются на них. В доброте, покрывающей человеческую слабость, является более всего образ Божий в человеке. Конечно, и гнев против зла, а не человека, может быть святым. Но это есть нечто совсем другое, чем эгоистическое раздражение людей друг против друга, которое так отяжеляет жизнь и тех, на кого раздражаются, и тех, кто раздражается. Священное Писание дает совет: «Гневайтесь и не согрешайте». Псалом 4, стих 5. Иначе сказать: люди, гневайтесь только на зло, а не на страдающего от своего зла человека. Любящие Господа, ненавидьте зло. Псалом 96, стих 10. Гнев на зло, особенно не свое зло, может вылечить от зла, если этот гнев исходит из любви. Но беда в том, что темная гневливость, раздражительность, как паутина, висит в мире над народами, семьями и сердцами. Эта раздражительность человеческая, иногда вызванная пустяком, отравляет жизнь. Верно сказал один человек: сварливость, вечные жалобы на судьбу и знакомых – это, пожалуй, еще хуже, так как недостатки эти продолжительные. Лучше уж вспыльчивость. Вспылил, наговорил и потом отошел. Но как трудны обидчивые люди. Они злопамятны. Обидчивого человека все раздражает. Если он даже получит желаемое, то, так как в глубине души ему совестно, он ищет нового предлога – вспылить. Всего печальнее, что от нашей раздражительности и вспыльчивости страдают особенно те, кто нас больше всех любит и больше всех для нас делает. Какие несправедливые, злые замечания приходится иногда самым близким нашим выслушивать от нас. И мы это себе позволяем, зная, что они-то не рассердятся. Если же ей посердятся, то простят и не порвут с нами отношений, так как любят нас. В основе вспыльчивости и раздражительности лежат злоба, ненависть, гордость, жестокость и несправедливость. Болото легко превращается в бушующий океан. От одной спички может сгореть город. От одной, будто бы безобидной страстишки, загорается душа и в муках сгорает. Какой нужен самоконтроль людям, какая трезвость и осторожность! Ни один порок, ни пристрастие к деньгам, ни страсть к удовольствиям Даже вино, губитель многих, так не губит добрый дух семьи, как раздражительный и несдержанный человек. Он расстраивает общественную работу, отравляет жизнь детей и семьи. В обществе мы еще стесняемся по самолюбию проявлять свою душевную низость. Мы ищем доброго в обществе о себе мнения. Но дома, при своих, мы распоясываемся, даем волю своему внутреннему злу. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит, говорит Соломон в притчах. Глава 29, стих 22. Человек бывает так низок и мелкотравчат, что обижается даже на самого Господа Бога, великого своего Творца. Человек ропщет на им данную жизнь. Разве вы никогда не роптали на погоду? Почему она не такая, как хотелось бы вам? Разве вы никогда не жаловались на свое положение в жизни, на свои обстоятельства? Разве вы никогда не тяготились путем, по которому промыслительно вела и ведет вас рука Господня? Есть в душе человеческой великое средство для преодоления самолюбия, вспыльчивости и раздражительности. Это благоговейная вера в близость Божью. Господь близ. Послание к Филиппийцам. Глава 4, стих 5. Над человеком распростерта любовь, только ее надо уметь увидеть внутренними глазами. Это и есть вера. Нам не всегда понятны исцеляющие пути любви. Но поверив в эту любовь над собой и миром, человек видит духовными глазами жизнь в свете высшего ее назначения. То, что раньше казалось непонятным, представляет человеческой светлой вере как нечто необходимое и важное. Так зреет мудрость в душе и открывается вечность. Свобода наша есть не только свободное высказывание всего, что мы думаем, и не только возможность сделать то, что мы хотим. Самая глубокая свобода наша есть свобода от зла, которым мы мучаем себя и других. К этому состоянию свободы духа в добре и ведет нас путь веры. Вера есть вхождение в высшую реальность. О милосердии над миром. Был человек, желавший, как многие, оправдать себя. Он спросил у Христа Иисуса, «Кто мой ближний?» И Спаситель рассказал ему притчу. Шел странник из Иерусалима в Иерихон и был схвачен разбойниками. Они сняли с него одежду, вероятно, единственное его достояние, и, избив, оставили на дороге. Смотрите Евангелие от Луки, главу 10, стих 30. Вслед за этим бесчеловечьим следует другое, может быть, еще худшее. Идущие той же дорогой люди равнодушно проходят мимо этого лежащего, истекающего кровью человека. Прошел мимо священник. Левит поступил еще хуже. Подошел, посмотрел, полюбопытствовал, как страдает и умирает человек, и пошел своей дорогой. Смотрите Евангелие от Луки, главу 10, стихи 31-32. В лице этих двух людей мимо израненного человека прошло как бы все несострадательное человечество. Одна половина этого человечества ранила его и бросила умирать на дороге. Другая проходит равнодушно мимо его страданий. Иоанн Златоуст справедливо сказал: «Богатые и сытые, равнодушно взирающие на голодных и нищих и не помогающие им, равны убийцам». Конечно, равны преступникам и те, которые, имея возможность помочь хотя бы одной жертве преступлений этого мира, проходят мимо человеческих страданий, занятые одним своим благополучием. В простых словах, Христос, знающий сердца людей, открывает всю глубину мрака, сгустившегося над человечеством, и показывает главный грех всех времен и народов – немилосердие. И когда, вникая в эту истину, мы начинаем ужасаться кромешной тьме нравственного человеческого сознания, тихая небесная заря милосердия восходит над землей, и за нею видно само солнце божественной любви – Христос. Проезжал тем же путем около Иерихона самарянин, некто, и, увидев на дороге окровавленного человека, жалился над ним. Смотрите Евангелие от Луки, главу 10, стих 33. Вот все, что произошло. Жалился над ним. Все другое было только следствием этого. Один человек жалился над другим человеком. Свершилось близкое ко всем чудо, через которое самый грешный и слабый человек делается причастником божественной силы, правды и славы. Жалость двигает больше, чем каменными горами, она двигает каменными сердцами. Истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: «Поднимись и вергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Евангелие от Марка, глава 11, стих 23. Это слова Христа. Жалость в мире есть чудо. Каменные горы передвигать с их места никому не надо. Истинное чудо есть жалость. Бог хочет этого чуда. Жалости одного человека к другому. Тут сила высшей жизни. Истинное милосердие всегда просто и деятельно. Оно есть воля, готовая на всякий труд. Сердце, соглашающееся перенести всякую скорбь ради любви. Истинное милосердие деловито. Оно соединяет в себе небо и землю и помогает не только в чувствах и намерениях, но сейчас же, тут, на этой сухой пыльной земле между Иерусалимом и Иерихоном. Таковым именно было милосердие самарянина, о котором рассказал миру Христос. Продуманная заботливость его показывает глубину его жалости. Подойдя к лежащему на дороге раненому, он тотчас перевязал ему раны, смягчив их маслом, промыв вином и, посадив его на осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. Смотрите Евангелие от Луки, стих 10, главу 34. Так говорит Евангелие. После этого милосердный самарянин мог бы уехать с чистой совестью, но нет. На другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем». Евангелие от Луки, стих 10, глава 35. Ну, казалось бы, теперь уже все сделано им, но совесть этого человека продолжает быть неудовлетворенной. Он обращается к хозяину гостиницы и говорит ему: «И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Евангелие от Луки, стих 10, глава 35. Какое излучение истинной человечности! Ведь все могут поступать так же. Смотрите Евангелие от Луки, стих 10, главу 37. Много и сейчас в мире около нас людей, израненных грехом, оскорбленных злом этого мира, лежащих и страдающих на разных дорогах. И можно помочь им. Я вижу эту небольшую каменную гостиницу милосердного самарянина на дороге меж Иерусалимом и Иерихоном. Это малый дом, в нем никто не обитает, но его знают все паломники Святой Земли. Дорога пустынная вьется среди гор, спускаясь к Иерихону. Вокруг мертвые горы. Это сердца. Кого? Древних? Современных людей. Это наши каменные человеческие сердца, Господи. И они алчут воды Твоей милости и готовы ответить на воду Твою цветами и травами. Малый дом лежит близ дороги. Приходят сюда люди всех стран и народов и видят эту притчу, которую слышат от Христа. И слово «пустынной дороги», «мертвых каменных гор» и этот «малый дом», говорящий народам о милосердии, все остается как божественный зов среди мира к человечности человека, к любви и жалости. Что такое культура? Культура, культурные отношения, ценности культуры. Что такое культура? Самое краткое определение этого слова – любовь к человеку. Когда мы говорим про человека «он культурный», мы этим хотим выразить целостность и гармоничность его духовного облика. Конечно, мы иногда ошибаемся, совершенно неверно прилагаем слово «культура» к жизни, к тому или другому человеку. Принимаем за гармоничность только ее подобие или даже иллюзию. Не всегда бывают глубоки наши оценки и критерии. Но мир замыслен как любовь, и гармония достигается только через любовь. И каждому человеку дана возможность выразить в мире любовь. Осуществление ее есть цель жизни и истории. Каждому из нас дан талант любви. И из множества наших отдельных жизней складывается общий облик того или иного народа и всего человечества. Каждый человек ответственен прежде всего за свою жизнь. Себя, свою душу он должен возделать, как сад. Инженер, врач, земледелец, ученый, политик, общественный деятель, рабочий, кладущий кирпичи, садовник, прививающий плодовое дерево, поэт, утешающий человека, музыкант, выискивающий новую гармонию. Все это пчелы, работающие в одном огромном улье мире. Они летают по разным цветам, но сладость достижений их идет в общий дом. Мы, люди, призваны наполнить мир благоуханным садом добрых творческих мыслей и чувств, сладких для всех, а не разъедающим дымом эгоизма, ненависти и зла. В этом высшее осуществление цели жизни нас всех – Царство Божие. Каждый из нас, людей, кто бы ни были мы и где бы мы ни жили, каким бы странам мы ни принадлежали, свободен пребывать отъединенным от других людей, безлюбовным, замкнутым лишь в одни свои эгоистические интересы, или же осознать смысл жизни как радость общего всечеловеческого достоинства и совместного достижения целей высшего бытия. Культура есть труд человеческий, движимый любовью. Непринудительный труд, который есть проклятие, но труд свободный, который есть благословение. Бессмысленные и бесплодные попытки строить жизнь только на материалистических идеях и интересах. Да и никакая идея не может быть материалистической. Она всегда будет духовной, только направление ее может быть к истине или ко лжи. Человек, одетый в одежду только одной внешней технической цивилизации, человек без духовных ценностей и запросов, похож на мертвеца. В нем нет самого главного – духа жизни. Отрицающая живого Бога и шипящая ненавистью к человеку не такому, как мы сами, материалистическая лжекультура хочет покрыть, как лава, цветущую землю. И жизнь каменеет там, где ее покроет эта черная лава утилитаристического, материалистического мировоззрения. Серо, душно, бедно в мире, где есть только игра материальных интересов человеческих, но нет культуры духа и культуры любви. В борьбе за материальную ценность человек умеет добывать свое право, но не всегда находит в этом праве свою настоящую радостную жизнь. Есть библейский образ, полный глубокого мирового смысла. Люди строят башню до небес. Они уверены, что достигнут неба, то есть своего человеческого счастья, создав себе имя через постройку материальной башни. «Вот построим башню и будем счастливы», — думают эти люди. Жалкая мысль. Разве какое-либо количество кирпичей или машин может сделать людей лучшими, более мудрыми, добрыми и близкими друг к другу, более способными понять и найти свое счастье? Одержимые материальным строительством, видя только в нем цель своей жизни, люди все строят и строят. Сменяются поколения, башня человеческая все строится, а земля все более заливается кровью братьев. Никакое количество этажей материальной цивилизации не может без внутреннего подвига и усилия человеческой души и без благословения Божьего перейти в нравственное качество жизни. Люди не могут из царства необходимости материальной, в которой они живут, сразу перейти по Марксу в царство свободы. Это все утопия, мираж, соблазн, горький последствиями. Имеет жизнь и бытие лишь то, на чем лежит Божье благословение. Грозно открывается в мире внутренняя разделенность людей, объединенных только материей и материализмом. Не приведут человечеству к счастью те, которые отрицают основу жизни, Духа Божия, и строят свою культуру лишь на материальных ценностях и материалистических идеях. Единство материалистов призрачно. Даже скованное цепями самого сурового принуждения, оно может каждую минуту разорваться и обратиться в жестокий разброд и разлад, даже в звериную борьбу. Глубоко чувствовал культуру духа, как культуру веры и любви Достоевский. Не материализм, раскалывающий человечество и похищающий у человека душу, а культура духовных ценностей каждого народа входит в истинную культуру всего человечества. Стремясь к последней Христовой правде мира, американец открывает путь к американской культуре, как и русский человек к русской культуре. Истинная культура есть связь человека с Творцом и со всем миром. И эта связь называется религией. Это связь с высшим миром бытия, истины и любви должна пройти через все отношения людей и народов. Войти в рояль музыканта, в лабораторию ученого, в тетрадь писателя, в интуицию врача, в руку сеятеля, сеющего на земле хлеб. По холодной проволоке материальных отношений мира должно пробежать тепло жизни. По жилам человечества должна пробежать кровь, соединяющая людей в высшее единство, все оживляющее и все отдающее единому сердцу Иисусу Христу. По культуре добра и духа томится всякое человеческое и русское сердце. Напрасно пытаются осуществлять культуру насилием и ненавистью. Она есть дочь любви.
Продолжение чтения книги архиепископа Иоанна Шаховского «Апокалипсис мелкого греха» слушайте через неделю в это же время.